С началом еще одного замечательного летнего дня поздравляю я вас, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня среда, день новых знаний. Традиционно ближайший час будет посвящен беседе со специалистом оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Торсунова. И Алексей Попов продолжит нам рассказывать, как в домашних условиях очистить свой организм при помощи древней методики панчакармы. Если по ходу эфира у вас будут возникать вопросы, что-то вы не успели услышать и записать, или что-то желаете уточнить, смело пишите нам WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте свои комментарии на сайте vedaradio.fm. Я же приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, мы продолжаем, как сказала нам Анна, наш этот курс по такой, скажем, облегченной домашней панчакарме. И мы немножко вернемся к предыдущей теме, то есть мы проходили там подготовительные этапы, то есть это определенное питание, мы употребляем определенные аюрведические препараты, которые усиливают огонь пищеварения, тем самым они усиливают метаболизм в организме. В питании мы не нагружаем организм какой-то тяжелой пищей, потому что наша цель разжечь, так скажем, огонь пищеварения. Там, ну, по поводу огня пищеварения, там его очень... То есть он не просто там в животе только, он также в каждой ткани. А в аюрведе там несколько видов огня описывается. Вот. И все вот эти разные виды огня, мы их немножко, так скажем, очищаем и увеличиваем. Но так, чтобы это не вызывало, естественно, каких-то патологий. То есть, естественно, свой огонь, благодаря этому усиливается метаболизм в организме, и какая-то часть токсинов, она просто пережигается. Вот. Когда мы усилили этот метаболизм, мы используем масла, да, то есть мы пьем масло, там 3 дня у нас получается, там постепенно увеличивается доза, мы конкретно говорили, как это, больше той рекомендованной дозы делать не надо. Вот, и когда попадает масло у нас в разные ткани, вот с примером, кожи я приводил, когда можно мылом там долго тереть, толку нету, там, допустим, люди, которые там делают машины, еще что-то, у них там бывает, они испачкаются в чем-то, можно, они берут, натирают маслом это место, и там минут через 20 там как бы все легко смывается. И то же самое, тот же самый принцип в организме, когда масло попадает в разные ткани, там хороший огонь пищеварения, вот, то вот это масло, оно проникает туда, то есть организм доносит его до нужных тканей, и оно, так скажем, вытесняет эти токсины, которые прилипли вот в этих разных тканях, их 7 дхату, да, мы проходили 7 дхату, они называются в аюрведе, то есть там костная система, там мышечная и так далее, то есть это как оболочки. И везде там тоже могут содержаться определенные токсины, вещества, которые организм, он их не может использовать для строительства, ну, то есть это как бы такие вот, как если здание рассмотреть, то это как бы такие бракованные кирпичи, которые... Ну, непонятно, что с ними делать. То есть они лежат, их вроде и вытащить организм сам не может, и из них что-то толковое сделать не может, и они просто создают определенные сложности, проблемы. Вот. И вот это масло, оно позволяет эти, так скажем, кирпичики выбросить, и организм, соответственно, их потом выводит в такие естественные места. Вот эти вот токсины, они преобразуются в доши. То есть доши, это также, с одной стороны, это функциональные модули тела, с другой стороны, это... Ну, то, что приводит к дисбалансу. То есть доша, с санскрита, другое еще название, это недостаток. Мы говорили, что есть 3 энергии, там прана, теджас, оджас, когда они оскверняются ложным эго, то они вот, ну, превращают в так называемые доши. И мы их выводим через вот эти места скопления этих дош, и также через естественные места скопления в организме вот, ну, каких-то отходов. То есть мы говорили, что рвота, то есть когда человек какое-то отравление, что-то не то съел, организм, естественно, то есть использует вот этот рефлекс рвоты, да, такой защитный механизм, или, допустим, слабительного там, и так далее. То есть естественные места эвакуации отходов. И мы вот эти вещи, благодаря маслу, они скапливаются в естественных местах в организме, и потом мы их выводим вместе с дошей. То есть доша капха или слизь, в основном, ну, у нас в верхней части тела она. То есть это легкие, там, горло, носоглотка, желудок. в тех местах в основном, ну, если у человека проблемы с капха-доши есть, вот там везде у него слизь, все затекло, пищеварение какое-нибудь слабое, в желудке много слизи, в носоглотке, в легких там. И вот это избавление от капха-доши вместе с выведенными токсинами с помощью масла, мы их эвакуируем вот этой процедурой вамана в аюрведе. Называется или рвота лечебная, да? И мы проходили, что есть терапевтический вариант рвоты, то есть это такой более усиленный вариант, где я объяснял, как там делать отвары с какими-то лекарствами. Есть профилактический вариант, это облегченный, то есть это просто солененькая водичка, мы в прошлый раз проходили. То есть профилактический вариант вы можете делать, например, самостоятельно весной, без вот этих подготовительных этапов. То есть там кушать, пить масло. Это, ну, кушать, пить масло, это уже как бы терапевтический, то есть это лечебный вариант. А профилактически просто можно отдельно эти процедурки делать. Я вам говорил, что там вот это, когда капхи много весной, да, все тает, в организме тоже все тает, это все превращается в слизь, в капху. Мы ее выводим вот этой процедурой. Потом там я тоже говорил, аюрведические эти сигаретки, нирдош там можно тоже использовать. Можно там как бы выкурить, можно просто подышать ей. Ну, тоже это, в принципе, лечит капха-дошу. Вот, или у кого есть проблемы с курением, можно эти вещи использовать, то есть они безникотиновые, там, то, ну, там нету ничего, там аюрведические травы, чарака санхит рецепт. Вот, дальше что мы идем? Дальше у нас повторяется вот эта вещь, то есть после того, как если мы, то есть мы рассматриваем одновременно и терапевтический, то есть лечебный вариант панчакармы, и профилактический. Да, профилактически вы можете вот эти процедурки отдельно делать. Например, вот сегодня мы будем проходить процедуру слабительных, лечебных. Веречина они называются в аюрведе, и вы можете, допустим, их летом проводить, потому что они убирают питта, дошу, то есть избыточный огонь в организме и соответствующие заболевания, которые связаны с питтой дошей, мы об этом поговорим сегодня. Будем эту процедуру проходить, я буду про нее рассказывать, как ее правильно делать. Тоже там существует, опять же, терапевтический вариант, то есть лечебный, и профилактический. То есть просто как отдельная процедура, вы можете иногда этим пользоваться. Вот перед этой веречиной, если это терапевтический вариант, то есть лечебный, мы опять же, после того, как сделали процедуру рвоты, мы там 3 или 4 дня отдыхаем, не считая тот день, когда мы делали. То есть, когда мы делали, это не считается день отдыха. Потом еще плюс 3-4 дня мы просто сидим, опять же, на этом легком питании и отдыхаем. То есть, минимум 3-4 дня нужно, чтобы просто организм восстановился после вот такой немножко шоковой, так скажем, процедуры. Вот. И, опять же, насчет питания, то есть мы вначале там лучше это рис, чтобы был, то есть какого-то поменьше фруктов кушать, там, ну, можно грейпфрутовый сок разбавленный, там, я говорил, пить, то есть бананы не нужны, ну, такие вот, то есть фруктов много не надо там кушать, в основном там в первые дни какие-то там рис, чечевица можно, маш, вот, потом уже там овощи включаются и так далее. То есть пища должна быть легкой, легко усваиваемой, чтобы, опять же, не нагружать организм такой тяжелой какой-то пищи. Потом мы отдохнули, и опять, если мы хотим использовать терапевтический вариант слабительных, то мы опять начинаем то же самое. То есть мы пьем масло 3 дня, вот, потом начинаем промасление, пропаривание, да, то есть мы пьем масло там, один там день, второй постепенно увеличивающий, третий, когда третий день там выпили с утра, допустим, к вечеру переварилось, на следующий день начинаем, то есть вечером этого же дня, когда масло переварилось, начинаем пропаривание. То есть, и как здесь? Здесь немножко по-другому будет. То есть, здесь у нас будет вот так пропаривание. То есть, допустим, масло переварилось к вечеру, вечером промасливание, пропаривание. Второй день промасливание, пропаривание утром, промасливание, пропаривание вечером. И третий день с утра не нужно, перед процедурой слабительных, третий день с утра не нужно промасливание, пропаривание, в отличие от предыдущего варианта. В предыдущем варианте мы промаслились, пропарились и сделали процедуру рвот. Вот здесь такого делать не надо. Здесь без этого, то есть... первый день вечером промазываем, пропариваем, второй день утром, вечером, третий день утром вычеркиваем. Утром ничего не делаем, утром делаем процедуру вот этой веречины или слабительных. И перейдем к самой вот этой терапии слабительных. То есть, она, в принципе, показана при всевозможных процедурах, при всевозможных патологиях питы. То есть, с избыточной питой, среди которых вот там кислотность повышенная, язвенная болезнь, колит, там, какие-то проблемы с кожей всевозможные в виде каких-то высыпаний, там, крапивница, в том числе геморрой, когда она связана вот с питой-дошей. Хронические головные боли, связанные с питой-дошей, в основном это как бы в височной области, в темени, когда боли там. Некоторые типы диабета даже там могут туда попадать, аллергии всевозможные, заболевания кожи, там, угревая сыпь, дерматит, псориаз, экзема, там, даже проказа, витилиго, лишай. Вот при мигренях может быть, малой абсорбции там, у человека. То противопоказания это, естественно, вот эти вот такие странные состояния здоровья, да, отклонение, всевозможные отклонения от нормы, то есть какая-то, допустим, мы заболели там, вот, и это какой-то, такой период обострения, опять же, какой-то. То есть это не подходит, слишком высокое давление или слишком низкое давление. Вот, то есть мы более-менее должны в нормальном состоянии делать, или там какие-нибудь кровотечения там из кишечника у человека там, с кровью там ходит в туалет, или там какие-то прям обострения, заболевания желудочно-кишечного тракта. Вот, то есть эта процедура, она будет влиять на тонкий кишечник, слабительно они там будут раздражать, и естественный позыв будет организма дефекации. Поэтому тонкий кишечник у нас должен быть то есть более-менее в нормальном состоянии. То есть мы должны привести его в какое-то равновесие, тогда мы можем делать эти процедурки. Это такие основные противопоказания. И что мы используем в качестве слабительных для этой процедуры? То есть это могут быть всевозможные какие-то аптечные слабительные, синтетические так называемые. То есть или химия, как по-простому мы говорим. Вот. Но лучше, конечно, это растительные всевозможные растительные препараты, просто какой-то отвар растений или конкретное растение. Например, сюда вот можно отнести корень ревня, рабарбара сок, например. Сюда также подходит порошок трифалы. Две-три чайные ложки, если их там съесть, то трифола, она будет действовать как слабительная. Там через 3 часа очень сильный слабительный эффект. Вот. Касторовое масло, опять же, самый такой простой вариант. То есть можно аптечное, вот эта касторка аптечная. И как это все происходит? То есть это где-нибудь мы предварительно заводим будильник на 3-4 часа утра. Вот. И после этого, как мы встали, то есть это нужно подготовить с предыдущего дня, эти все вещи заготовить, чтобы мы в 3 часа ночи встали и выпиваем отвар вот этого, или там масла ослабительного, да, в 3-4 часа ночи. И ложимся дальше спать, и потом там через определенное время у нас возникнет позыв к дефекации. Вот, и это будет вот эта процедурка. Но тут, в отличие, допустим, от терапевтической процедуры Ваманы, когда я там говорил, что можно на ночь поужинать, да, и причем там такой тяжелой пищей, рисом там определенным, то здесь, наоборот, это противопоказано, здесь ни в коем случае мы ничего на ночь не наедаем, здесь вот даже можно, даже нужно не поужинать, то есть не ужинать в этот день, когда мы перед этим делаем, если это, терапевтическое. Вот. И ни в коем случае не наедаемся на ночь любой пищи, там, если это профилактическая, да, процедурка, то есть более облегченная. Поэтому на ночь не есть, ужин пропускаю зиму. И вечером, ну там вечером можно что-то пить, можно какие-нибудь напиточки, если там хочется. Также нам нужно приготовить на утро также термос с горячей водой. То есть там с вечера залить куда-то в термос. И чтобы до утра она такая, ну, горяченькая была вода, то есть не такая прям кипяток, а чтобы, ну, пить было, можно было, но она должна быть довольно такая, ну, как бы горячая, чтобы не обжигала, естественно. Вот, и, ну, первый вариант, который вот можно использовать, сейчас, это, в общем, ну, 20 мл, например, касторового масла аптечного и стакан горячей воды. Запить вот это масло стаканом горячей воды. Вот, как я говорил, 3 часа, 3 утра, допустим. И потом ложиться спать, и к 6-5 часам утра у вас будет такой довольно сильный позыв, ну, к дефекации. Второй вариант слабительного, который я предлагаю, это 1 столовая ложка трифолы. С вечера, то есть ее нужно, ну, в термосе залить горячей водой, эту столовую ложку, чтобы она настоялась. То есть не просто запить, а вот чтобы она еще и настоялась с горяченькой водой. Ну, примерно миллилитров 300, то есть 250 такой стаканчик. И, ну, перед тем, как будем пить, то есть обязательно перемешать ее. То есть вот процеживать не надо, то есть ее надо перемешать, чтобы там как бы не было каких-то крупных частиц. Также, ну, если хочется, потому что трифолу так не просто будет выпить, она такая тоже может прям сразу как рвоту какую-то вызывать, поэтому можно с медом заесть, если хочется. То есть трифолу можно медом закушать, там, ну, там немножечко, там много надо заедать тоже. Там в ложечку, например. Третий вариант. Ну, опять же, ну, можно вот эту столовую ложку прямо в кипящую воду положить, трифолы. Трифолы – это аюрведический такой препарат. Там три растения, то есть индийский крыжовник. И, ну, так он называется, то есть можно его приобрести, можно касторкой обойтись. То есть там индийский крыжовник и там, по-моему, бибитаки, то есть орех какой-то там, и еще какой-то орех. Вот, три растения, там очень много витамина С также, вот, и он, в принципе, его там можно также пропивать, он как бы прочищает вот эти всевозможные фильтры в организме, очищает организм, то есть избавление от токсинов тоже. Но его постоянно пить не надо, то есть его надо с какими-то, опять же, курсами, там, допустим, месяц попили, там, сделали перерыв, там, и так далее. То есть, это некоторые бывают постоянно этим увлекаются. Вот, то есть в кипящую воду, опять же, столовую ложку трифолы, 5 минут покипела она, потом ее в термос, вот, и все, ставили там. Или можно то же самое сделать с 1 столовой ложкой рабарбара. Ну, вот этот корень рабарбара сакна, называется она, то же самое. Но есть еще вариант, конечно, с английской солью, которая эпсом называется, salts. Ну, то есть, она так не особо понятна, как бы, поэтому лучше, наверное, не надо, не будем ее использовать. То есть, три варианта, это корень рабарбара, столовая ложка, это трифола, как я говорил, или это 20 мл касторового масла. С вечера приготовили 1 литр термоса с горячей водой. И смотрите, то есть у нас будет такая процедурка, то есть мы выпили слабительное с утра, да? И то есть это очень важно вот именно делать в то время, которое я говорю, то есть вот, чтобы у вас позыв к дефекации возник там не позднее там 7 часов, допустим, утра, 7-8 это уже поздно. То есть именно где-нибудь в 6-5 утра, то есть самый такой оптимальный вариант для этого. Почему с утра? Потому что с утра организм, он естественно, так скажем, есть определенные так, программы, биоритмы в природе, да, мы видим, солнце садится, встает, и тоже у организма есть определенные циклы или биоритмы, такие же, как в природе. Вот, и с утра, вот там примерно как раз-таки вот в это время, организм естественным образом он настроен на очищение. Вот он запускает определенные процессы самоочищения, и вот это все у нас выходит из организма, и мы, естественно, попадаем в эти, ну, природные циклы и не входим ни в какой диссонанс. И Олег Геннадьевич тоже там вот говорит, что, в принципе, там у кого там какие-то проблемы, могут быть посты до обеда, да, но посты, это, кстати, это отдельная процедура, то есть она с этим никак не сочетается. Во время постов не надо не делать никакие там клизмы, ни что-то себе там, то есть это самостоятельная, самодостаточная такая процедура пост, то есть там мы эти вещи не применяем. Так, и, в общем, у нас будет примерно 3 захода, так скажем, в туалет. Для этого нам понадобится вот этот 1 литр воды, который мы приготовили с вечера, горяченькой. И вот мы первый раз у нас случился этот позыв, дефекация, мы сходили, потом нужно выпить стакан воды, опять же, это горячей воды. У нас опять возникнет позыв вот сходить, ну, вот этот, возникнет спазм в тонком кишечнике, и потом второй раз, опять же, мы выпиваем этот стаканчик горячей воды, ну, может быть, там больше, кому сколько, поэтому я говорю литр. Вот, и мы идем опять в туалет. И все, на этом заканчиваем. То есть 3 похода. В принципе, там, ну, в такой, ну, в обычной процедуре, где там делают в клиниках эти вещи, то там, ну, могут даже до 20 раз доходить. Вот. Но мы так не будем. В принципе, если кто-то чувствует, что как бы у него хватает сил, там, ну, так, чтобы без ложного энтузиазма такого, то есть можно 5 раз, допустим, так сделать, 5 раз сходить, ну, то есть попить, получается, 4 раза воду и 5 раз сходить в туалет. Вот. Но больше 5 раз делать ни в коем случае нельзя. То есть самый средний вариант – это 3 раза. Там, если человек какой-нибудь слабенький, там в юридической клинике, ну там 10 ему могут поставить. Вот. А в принципе там до 20 бывает доходит, но то есть это не наш вариант, это надо в клинике эту вещь делать. Потому что, ну, там после этой процедуры там нужно будет, ну, восстанавливаться тоже, потому что это довольно такая стрессовая ситуация, стрессовая процедура. И также после того, как мы сходили, больше пить нельзя, да? После последнего похода в туалет, все, мы ничего не пьем. И с вечера нужно, опять же, с вечера сделать такой, желательно рис, опять же, с водой. То есть его не надо там солить, добавлять туда специи, масло. То есть желательно просто, ну, рис отварить. И вот с водой его поставить в термос так, чтобы, ну, чтобы он не просто впитал в себя всю воду и таким сухим был, да, такой, как губка впитал и такой превратился в что-то такое, какую-то гомогенную твердую массу. То есть надо, чтобы водичка также осталась немножко, чтобы он такой, как бы такая густая водичка там была еще, чтобы он был немножко такой жиденький. Вот, и после этого примерно такую пиалочку, то есть там не сильно много, скушать вот этого риса. После этой процедуры, после того, как сходили в душ, помылись там, вот, и вот такую пиалочку скушать. Так. И можно туда еще добавить черную соль, такая, называется Black Salt, это индийская черная соль. Как я говорил, по-моему, уже несколько раз, важно не путать ее с гималайской там. Я просто уже везде это говорю, даже не помню, где говорил, где нет. Не путать с гималайской солью, то есть, которая розовенькая, но она ничем не пахнет. И она лучше, чем любая какая-то соль. Вот Black Salt, она пахнет яйцами, она тоже розовенькая. Так, и вот этим вот мы, то есть, по факту, получается, позавтракаем, да? Ну, рис надо хорошо также разварить, чтобы он не был такой какой-то недоваренный, там еще что-то бывает. То есть он прям должен развариться и вот там с водичкой быть. И потом где-нибудь на дня 3 надо кушать без специй пищу. Вот. То есть специи не нужны, потому что Вот этот вот, ну, вот эта 12-перстная кишка, или то, откуда мы будем эвакуировать, да, вот эту пита-дошу вместе там со скопившимися токсинами, если это терапевтический вариант, вот, ну, после промасливания, пропаривания, внутреннего, внешнего промасливания, то там очень, ну, как бы, очень, так скажем, она так очень мягкая будет, там удаляться все ненужные токсины, какие-то вещи, и она очень, так скажем, чувствительна будет каким-то вот всевозможным, ну, таким кислым вкусом, острым, то есть все, что влияет на питу, поэтому в эти 3 дня, то есть не надо кушать цитрусовые, не надо использовать специи, какие-то острые продукты, такие слишком кислые, слишком богатые, там, допустим, каким-то витамином С. Вот, таким вот образом. Если мы делаем профилактическую, и потом мы отдыхаем где-то уже после вот этой процедуры на восстановление, ну, минимум 5 дней. То есть минимум 5 дней после процедуры слабительного надо 5 дней, мы ничего не делаем, никакие чистки. То есть если мы делаем, опять же, полный курс вот этой чистки, то мы продолжаем диету, про которую я говорил, да, то есть мы там ничего не кушаем, и ближайшие 3 дня вот мы не едим слишком кисло, ни в коем случае не используем специи цитрусовые, лучше не кушать там ближайшие 3 дня, и потом неделька, то есть вот это так же, как обычное питание, которое для чистки мы говорили. И вот так, ну, лучше 5-7 дней, я бы рекомендовал недельку. То есть, ну, если у кого-то времени нет, но можно минимум 5 дней, ниже 5 дней, вот, не считая тот день, в который мы делали, да, то есть этот день не считается, плюс еще 5 дней, или лучше всего плюс 7 дней, чтобы организм опять же восстановился, чтобы все нормально было, потому что вы сами почувствуете, что как бы тяжеловато. И опять же, лучше в этот день на работу не ходить, когда мы эту процедуру делаем. Потому что, опять же, вот эти повышенные нагрузки, в том числе и физические, могут как-то негативно сказаться, потому что организм для него это шоковое состояние, ему надо восстановиться после этого. Или там, или также психологические какие-то нагрузки тоже не будут способствовать, потому что организм, он, ну, направляет силы на восстановление в определенные участки, и эти силы, они, естественно, ограничены. Когда мы внешнюю какую-то нагрузку берем, то есть организм какую-то часть сил отправляет на внешние факторы, там, вот эти преодоление каких-то стрессовых ситуаций или физической нагрузки, поэтому это просто, ну, может приводить к осложнениям каким-то всевозможным. Поэтому это очень важный момент. Если мы делаем, опять же, профилактическую вещь, то также вот можно перед этой процедурой 2-3 дня до процедуры Веречина, этих слабительных, можно пропить всевозможные так называемые сорбенты. То есть типа вот активированный уголь, что у нас там еще, ну, то есть эндосорб есть такие. Ну, в общем, сейчас их куча всяких появилась, в принципе, они хорошие. То есть то, что, вот что-то типа сорбенты, которые по принципу активированного угля действуют, они собирают, чтобы, ну, не просто так мы делали, они в кишечнике соберут, в желудке, там, во всем пищеварительном тракте соберут какие-то ненужные вещества, и мы их потом просто выведем вместе с питодошей. Поэтому 2-3 дня, то есть перед этой веречиной, мы пьем эти сорбентики, там, допустим, утром, вечером, два или три раза в день их там. Обычно, то есть, если их будете покупать, то просто читайте там по инструкции, просто действуйте. И потом мы делаем профилактическую, это опять же не ужинаем, и делаем профилактическую вот эту процедурку, не без промасывания, без какой-то там предварительной подготовки, да. И лучше эту процедуру, если вот мы говорим по лунному циклу, лучше ее делать после полнолуния. После полнолуния. Вот следующий период после полнолуния. Так. Также, ну, после вот этой процедуры какое-то время, вот этот восстановительный период, не надо использовать асафетиды ни в коем случае. Потому что асафетида, она намного такая более едкая, чем лук, чеснок. Вот, и ну, она будет сильно вот на этот тонкий кишечник, он такой станет такой нежный, чувствительный, и она будет очень сильно влиять на него. Поэтому будьте аккуратны, как я говорил, и цитрусовые мы не кушаем. И перерывчик у нас не меньше 7 дней. И когда это можно делать, эту процедуру, то есть лучше всего ее делать, естественно, летом. То есть это где-нибудь, ну, начало лета можно сделать. И какой-нибудь вот самый жаркий сезон в начале, то есть подстроиться под определенный цикл Луны. И в это время сделать эту процедурку. Вот. Также я хотел еще вернуться, поговорить по маслу у нас. Про промасывание я там не сказал, что как смывать это масло, да? То есть, может быть, сказал, но я на всякий случай повторюсь, потому что я не помню, чтобы я это говорил. Я себе просто отметил, что я забыл это сказать, как мне показалось. В прошлый раз. То есть мы масло смываем нутовой мукой. То есть лучше там не использовать какие-то опять химические вещества. Его обязательно надо смывать. То есть это может быть нутовая мука, это может быть кукурузная мука, гороховая мука. Вот, они очень хорошо. Можно даже без мыла, просто вот как скраб мы наносим вот это вот масло на все тело. Не масло, а эту муку на все тело и просто встаем под душ и смываем его. Таким вот образом у нас это масло, оно уходит. Вот. В принципе, конечно, время у нас есть, но можно тогда тоже потихоньку какое-то вступление сделать по поводу очищения толстого кишечника. Дальше у нас будет идти очищение толстого кишечника. И эта процедура, ну, то есть там я говорил, что нужно будет вот эта вот так называемая трубка эсмарха, да, или такая как бы грелка, там идет шланг. В принципе, я правда не знаю, может быть, в каких-то аптеках. Ну, то есть в интернете точно можно найти. А, нет, не трубка, а кружка эсмарха она называется. Кружка эсмарха. Там такая грелка, в которую вода наливается. Там идет от нее трубка и, то есть, определенный мундштук, который там, ну, в соответствующее место там вводится. И туда, через эту вещь, то есть, мы заводим, ну, жидкость, и потом мы ее оттуда выводим. Таким образом, у нас вот мы очищаем толстый кишечник. И толстый кишечник, то есть, там у нас это третий этап пищеварения. Я тоже вам рассказывал, что есть три этапа пищеварения, да, то есть вот на первом этапе это желудок, ферментативная система, и там у нас скапливается капха доша, да, то есть вот эта слизь капха, мы ее выводим оттуда процедурой Вамана, то есть лечебной рвоты или профилактической. Следующий этап пищеварения у нас это тонкий кишечник, там 12-перстная кишка, после желудка, когда пища туда идет, там у нас уже этап пита-доши, да, там у нас перевариваются жиры, там, вот, и там вот желчь и так далее, вот эти все вещи, там у нас область питы. И это, если капха это примерно верхняя часть тела, то есть примерно от области груди и выше, да, там у нас капха. Потом в срединной части тела, вот у нас там пита, и мы, соответственно, вот эти процедуры, они удаляют капху из этих частей, то есть вамана из верхней части тела вместе с головой. Потому что когда мы совершаем процедуру вамана, у нас также вот там из носа вот эта вся слизь, если возможно, даже слезы там идут у человека, там бывает. Если возможных этих вещей, там выходит капха. То есть это организм, естественно, совершает этот выброс. Потом ниже идет у нас пита, как я говорил, то есть это всевозможные поносы у человека начинаются, когда какие-нибудь инфекционные, особенно, да, отравления и так далее, тоже они могут начинаться вместе также с рвотой. Организм, это естественная функция организма. И третий вариант, это у нас вата-доша. То есть она скапливается в толстом кишечнике, отсюда у нас возникают всевозможные, так скажем, проблемы, связанные с, допустим, в запорчике, это вата, доши, да, то есть обычно у людей, которые такие горячие, им все время жарко, ну, редко такое бывает, что они, как бы, у них какие-то проблемы с запорами. В основном это люди такие худощавые, высокие, все время мерзнут, и у них вот там вот этот воздух скапливается и не дает выходить естественным образом продуктам переработки пищи, да. И ну, мы об этом поговорим в следующий раз. И тоже я вот хотел такой пример привести, чтобы, ну, было понятно. Вот, то есть на примере животных. Они также используют вот эти вещи естественные. Просто, ну, не потому, что они изучали аюрведу, просто у них вот, ну, так скажем, параматма или бог в сердце, он им дает такое знание, вкладывает. Они как бы неосознанно, получается, идут. Например, там какая-нибудь кошечка там пошла, какой-нибудь покушала какую-нибудь травку, у нее началась рвота. Или начался понос там. Или, допустим, бывают животные, они чувствуют это. Мы тоже будем это проходить. Я это говорил, это последний этап, ну, кровопускания. Или там пиявки, или там сдать кровь можно сходить. То есть они чувствуют, что у них много какой-то крови, ну, такой не очень хороший. И они там либо где-нибудь трутся об какое-нибудь острое там место, какую-нибудь железяку, там какие-нибудь кусты там. Вот. И у них, естественно, кровопускание вот это возникает. Либо они там, ну, подерутся с кем-то, там поцарапаются. Тоже это вариант, в принципе, ну, то, такой же получается. То есть они какие-то ранки, мини-ранки делают, оттуда кровь выходит, и они это сами, ну, как бы изнутри возникает вот это побуждение. Или там, или опять же, вот, ну, эти травки. Я на своем примере я видел, вот, там, у бабушки жил, там у нее собака была, и я видел, что она ходила, бегала, будто траву ела. Просто она, ну, как бы неадекват. Обычно там что-то даешь, и там даже овощи давали, и она такая, типа, ну, зачем это есть? А тут она прям брала и при мне вот эти какие-то прям растения и съедала их. Вот, и то же самое, поскольку это знание, это не просто какой-то эмпирический, да, вот как у нас ученые, сейчас надо изучить там. То есть, в принципе, даже в Америке это популярная вещь, что знание, оно уже есть, все. То есть есть некая такая какая-то тонкая структура, в которой содержится все знание. И вопрос только в том, чтобы человек, он, ну, подготовил свое сознание, свой разум для восприятия этого знания. Ну, тоже бывают здесь и перекосы, бывают люди, там, мне какой-нибудь там с Альфа Центавра передали какое-то знание. То есть иногда, конечно, это могут быть какие-то, ну, такие адекватные живые существа, такие развитые, разумные, такое может быть тоже. Вот. Но в основном это могут быть какие-то не очень такие, с каких-нибудь с низших планет, всякие там вот эти вот инопланетяне, всевозможные эти человечки. То есть веды описывают, что это существа с низших планет, и они очень корыстные, у них нету как бы вот эмоциональной сферы такой, они очень сухие там. Ну, чем ниже, тем вот там хуже вот это развитие сознания, чем выше живые существа, тем там они ближе, так скажем, к божественной такой, к божественному идеалу, то есть тем они чище, у них больше благочестия, там положительной кармы, у них там сознание по-другому. Олег Геннадьевич рассказывал, да, там, что, например, там есть у нас вот все думают о себе, живут как бы вот, в материальном мире, у нас гунострасти преобладает. И гунострасти — это такое состояние, когда человек думает, ну, мне вот просто, я не хочу сильно кого-то там мучить, ну, вот мне важно просто, чтобы я был счастлив. Если я счастлив, то, ну, что-то мне есть какое-то дело до других. Если я несчастлив, то мне наплевать на всех других, главное, чтобы я был счастлив. Вот это приоритет, это самое главное, чтобы я был счастлив. Если кто-то мешает моему счастью, то, ну, придется его как-то притеснить. Вот, это называется гунострасти. То есть это наш уровень планет, примерно он, если вот по организму смотреть, это примерно третья чакра где-то. То есть это как раз вот область питы в организме человека. И, то есть, поэтому очень важно, я уже забыл, к чему это говорил, конечно, мы немножко отошли, потому что, в принципе, можно сейчас уже вопросики задавать. Я Дальше, думаю, пока не затрагивать тему, потому что, может быть, есть вопросы. И, в принципе, мы за следующее занятие пройдем. Там, кстати, может быть, если получится, Максим будет читать, хотя я не уверен. Вот, узнаем. И за два следующих занятия мы пройдем все остальное и начнем, скорее всего, такой вот курс. Мы будем проходить определенные проблемки, то есть всевозможные патологии человека, там какие-нибудь там кожные заболевания, там, проблемы, связанные со здоровьем в целом, физического тела, также и психологические какие-то проблемы можем потом рассматривать. Мы будем смотреть, как они решаются вот, на материальной платформе. То есть это чисто вот там, что поесть, что попить, какие лекарства нужны, к какому врачу сходить, какие упражнения там поделать. Так, потом они как решаются на тонком плане, когда человек пытается как-то действовать на тонком плане, то есть он пытается немножко поменять свой характер. Это, в принципе, это тонко-материальный тоже уровень. И также мы поймем, как же это связано с духовными вещами, то есть на трех вот этих уровнях. И согласно ведам, там есть три варианта вообще какой-то вещи. Это также связано с аюрведой. То есть я вам частично говорил, что есть пракрити. Это естественное состояние, это природное состояние, здоровое состояние равновесия организма. Такого не патологического как бы равновесия, а здорового. Гомеостаза, так в медицине называется. Это называется пракрити. Потом существует состояние викрити. Да, это когда организм, он не гармоничен, он выведен из равновесия. То есть это всевозможные заболевания. Организм тоже когда он болеет, он тоже пытается выстроить определенное равновесие, баланс, чтобы ничего не разрушалось, но этот баланс, он бывает патологическим. Поэтому человек, может быть, там всю жизнь ходит там с повышенным давлением или с пониженным, да, или еще какие-то. То есть вот организм он как-то выравнивает более-менее, и чем-то жертвует. Какая-то патология, она вылезает из-за этого. И также есть санскрити состояние такое. Санскрити означает состояние улучшения. Есть вот санскрит тоже. То есть или культивирование, возвышение человека. Санскрити называется. Санскрити, пракрити, викрити. И когда человек, мы должны стремиться всегда к этому состоянию санскрити, то есть мы должны культивировать, очищать сознание, то есть как бы поддерживать тело, развивать его, да, чтобы оно куда-то развивалось. Вот это означает санскрити. Не просто пракрити, не просто нам дали и все, мы его можем улучшать, мы его можем культивировать, мы его можем возвышать. Так же, как наше сознание, как я говорил, у нас куча там оболочек, ум, разум там и так далее. И все эти вещи мы можем возвышать, а не просто стоять на месте и просто только их там, вот эту пракрити поддерживать. Нет, их можно развивать, можно там улучшать и сознание, и тело, и тонкое тело, и интеллект. Все это просто требует культивирования гуны благости в этих вещах. Что гуна благости, это означает труд. Человек должен прилагать усилия, он должен трудиться. Тогда он будет куда-то выходить. Потому что гуна страсти и гуна невежества, это когда не надо сильно напрягаться. Гуна страсти, она говорит, не надо ничего делать, все будет хорошо, на тебе как бы сладость какую-нибудь, там еще что-то. Вначале приятно, а потом все плохо. И потом человек, он падает в гуну невежества. То есть он как бы получает последствия какие-то, и все, то есть это такое состояние непроходимой темноты, какая-то глухая депрессия, там обида у человека, еще что-то. То есть это разрушение гуны невежества, гуны страсти может поднимать человека в гуну благости, и наша задача, поскольку большинство людей находится здесь в гуны страсти, наша задача подниматься либо в гуну благости, либо, по крайней мере, не падать в гуну невежества, стараться всевозможными усилиями. И если человек в гуне невежества, ему сначала нужно перейти в гуну страсти. Мы тоже об этом раньше говорили. Такое небольшое как бы повторение. И, в общем, такое небольшое отступление в философскую часть, но оно также связано и с чистками организма. И вот эти чистки, они, в принципе, просто позволяют поддерживать просто пракрити. То есть здоровое состояние организма. Они частично также они могут быть лечебными. Вот, если, ну, просто и лечебными они бывают тогда, когда, ну, чтобы просто с нами был какой-то доктор, врач. Поэтому если у нас очень тяжелые вещи, то лучше не лечиться этими чистками, они просто поддерживают. Но они довольно эффективные, и они очень проверенные. Поэтому если какие-то чистки использовать, я рекомендую, то есть попробовать вот это. Потому что это естественное, самое разумное, ничего здесь не придумаешь больше, толкового, ничего не прибавишь особо, ничего не убавишь. Поэтому такой вот вариант. И, в принципе, можно перейти к вопросам тогда.
Хорошо, спасибо, Алексей, за лекцию, за еще один новый этап очищения. И есть такой вопрос. Какое отличие между профилактической и терапевтической процедурой слабительного?
Отличие такое, что вначале мы делаем промасливание, и потом, опять же, ну, внутреннее промасливание. Да, у нас есть два вида промасливания, я говорил, когда мы пьем масло внутрь, когда мы наносим масло снаружи и потом пропариваемся. И потом его смываем, как я сегодня говорил, мукой. Либо кукурузной, нутовой, гороховой. Как скрабом. Терапевтическое, это у нас является терапевтическое, то есть лечебная вот, процедура. Когда мы делаем вместе с этим промасливанием. Внутренним, наружным. Наружное промасливание никогда не происходит без пропаривания. Поэтому я вот говорю про промасливание в первую очередь. Процедура профилактическая, это вот можно сделать летом ее. Потому что летом, что вот есть такой определенный, так скажем, постулат аюрведы, который называется пинда брахман даньяя. То есть организм человека есть копия Вселенной в целом. И вот то, что происходит, допустим, в нашей местности, в нашем климате, то же самое влияет, то же самое происходит и у нас в организме. То есть, например, солнышко встало, температура повысилась, там дождей нету, на улице все сухо, жарко так, да, или мокро, жарко там. И в организме то же самое, в организме увеличивается огонь, если там идут дожди, то увеличивается вода в организме, если холод, увеличивается вата доша. Все это знают. Зимой зима идет, в какой бы ты там в теплом помещении не был, у тебя кожа сохнет. Вот. Наступает лето, всякие гипертонии, там инфекционные заболевания, отравления, проблемы с кожей в виде высыпаний каких-то, да. То есть это проблемы питы возникают. Вот, весной все начинают там сопливиться, вот, у всех там вот эта капха, пищеварение какое-то не очень хорошее становится, да, какая-то вот такая тяжелая голова, лень небольшая весной. Вот это катает капха, и когда у человека вот это викрити наступает с помощью какой-то доши, например, с помощью ваты доши, с помощью питы доши или с помощью... там капхи, его надо рассматривать, как будто он капха доши или как будто пита доши. То есть у него вот все такие же симптомы появляются. И и профилактическая вещь, она может быть использована так вот. То есть просто мы берем и сделали один день без предыдущих процедур и без процедуры промасливания, пропаривания и без всего остального. То есть мы утром, вечером какого-то, то есть мы выбрали, подобрали, чтобы мы это делали после полнолуние, вот, и утром, вечером ничего не кушаем, и на следующее утро сделали эту вещь. И потом просто, ну, посидели на диетке там 5-7 дней на правильной, не тяжелой. И так, как я сказал, вот этот рис, там, вот эти все препараты, это вот этим отличается слабительное. Да? То есть оно просто делается без предварительной процедуры. Вот, в отличие от, например, вот этой ламанной рвоты, я там говорил, что лечебная, мы делаем там такие серьезные отвары и используем ее вместе с промасливанием, опять же, наружным, внешним, наружным, внутренним промасливанием. И, как бы профилактическая, там просто соленая вода, и ее можно делать без промасливания, без пропаривания. И промасленное наружного и внутреннего. Понятно, то есть просто профилактически мы отдельно берем их и делаем без дополнительных процедур. Терапевтическое обязательно должно быть питье масла и пропаривание. И потом мы делаем это. Понятно, да? В этом плане, я думаю.
Думаю, вполне понятно. А после терапевтической, после профилактической процедуры все равно нужно отдыхать какие-то дни.
Да, конечно. Отдыхать. Ну, то есть отдыхать в плане того, что в тот день, когда мы делали даже профилактическую процедуру, лучше на работу не ходить. То есть лучше, чтобы какой-то день выходной был, чтобы у нас не было нагрузок. А все остальные дни, то есть все нормально. Просто первые три дня, как я говорил, мы не кушаем специи, кислые продукты, да, асафетиду. Вот. И лучше использовать вот эту диетку, которую мы используем, ну, 10 дней или 5, или, точнее, 5-7 дней после этой процедуры использовать вот эту облегченную диетку, которую мы здесь используем. То есть из фруктов мы не кушаем банан. Лучше также шкурочки счищать с фруктов. Фруктами вообще лучше не увлекаться. Можно грейпфрутовый сок, в принципе, там разбавленный. Ну, хотя не, вот первые три дня не надо, как я говорил, цитрусовый. Вот, если это овощи, то вот там картофель, батат, топинамбур мы не используем. Помидоры тоже лучше не есть, там, особенно термически обработанные. Вот, и первые три дня лучше, чтобы это были крупы, то есть рис, чечевица, маш, вот такие вот вещи, их хорошо разваривать. В три дня вот посидели на этом, не надо много соли там класть. И потом еще 7 дней отдохнули, отдохнули в том плане, что не должно быть никаких дополнительных чисток. В этом плане отдохнули. А так можно ходить на работу, можно там делать пробежки, такие, опять же, там, ну, как бы не такие там спортивные стрессовые заходы какие-то, а то есть такие вот, ну, для поддержания здорового образа жизни. То есть можно, ну, все продолжается так же, как и было, просто немножко диета другая. Тот день, когда мы это сделали, мы не идем на работу, и в ближайшие три дня нет ни острой пищи, ни кислой пищи. Все. Передышка, для чего я это говорил в терапевтической процедуре, потому что, ну, дальше у нас будет идти процедура вот этих лечебных. Вот перед этим передышка. Вот. Если вы делаете просто профилактику, то, ну, там передышка, то есть она условная, просто это как бы восстановление организма. Просто в эти дни не надо больше там голодать, еще как-то там чистить организм там, в этом плане.
Хорошо, спасибо, Алексей, за объяснение. И тогда следующий вопрос. Всегда думала, что рис — это тяжелая пища. Оказалось, что наоборот. Получается, его можно кушать и с утра, как кашку?
Не, рис кушать не надо с утра, потому что Олег Геннадьевич, он говорит, что ну, это также зерновая пища, рис. Она действительно, она переваривается с трудом. Вот. И поэтому, ну, я не рекомендую ей питаться. То есть просто рис, он хорош, он при чистках, поэтому мы его используем. Он, ну, просто он сразу, ну, как бы помогает организму прийти в себя, так скажем, поэтому мы его используем и при терапии вот рвоты, мы его там и на ночь едим тоже, да, когда я говорил, когда перед ваманой терапевтической, там надо хорошенько прям поесть, и причем еще рисовой каши. Вот, это не означает, что теперь можно на ночь рисовую кашу есть. И то же самое, здесь с утра покушать рис, просто чтобы пищеварительная система, ну, она пришла в себя, так скажем. Мы здесь не кушаем рис, чтобы он у нас прям супер переварился, там, напитал организм. Здесь цель другая. Просто вот, чтобы не был пустой желудок, чтобы там убрать эту питу, чтобы вот, ну, слизистые все успокоились в организме. Вот, и мы не жертвуем немножко там какими-то вещами в плане того, чтобы там организм что-то...
Алексей снова пропал. Сейчас мы ему перезвоним, чтобы услышать до конца ответы на вопросы, разобраться в том, что осталось непонятно для нас.
Алло, алло.
Да, вы пропали, поэтому я решила вам перезвонить.
Правильно, да, у нас, похоже, интернет тут вылетает. А на каком месте я остановился, не подскажете там?
Вы рассказывали, что рис не стоит кушать с утра, мы его кушаем только для того, что в этих процедурах, чтобы подготовить правильный желудок.
Понял, да. И поэтому питаться нужно вот по таблице Олега Геннадьевича. Она бывает в книжках, то есть вот эти книжки Олега Геннадьевича, там особенно вот сейчас у нас там вышла книжка по питанию, по-моему, называется «Рецепты Олега Геннадьевича Торсунова», что-то такое. То есть можно на сайте там посмотреть, найти ее. То есть это, там должна быть эта таблица, или есть просто книжки там какие-нибудь по режиму дня, еще что-то. Вот, и там ее печатают. В принципе, она в интернете просто гуляет там везде, где только можно. И там можно эту табличку скачать, повесить на холодильник. Там колоночка с продуктами, колоночка с временем приема в пищу. Вот, и мы по ней. И там в этой колоночке рис, всевозможные бобовые, они только с 11 до там, 14-15.00. Ни в какое другое время смысла кушать их нету, если это не процедура чистки, да, как у нас здесь. А поэтому вот так вот. То есть надо кушать вовремя все. И то, что если вы с утра какие-то кашки хотите, я, в принципе, уже там много раз раньше говорил, когда мы питание проходили, то есть это несколько каш бывают. И, в принципе, мне даже недавно еще один вариант каши сказали, поэтому их уже, по-моему, 5 штук там можно насчитать. То есть это гречка, утром-вечером можно кушать, гречневая крупа, это не зерновая крупа. То есть Олег Геннадьевич дает, так скажем, гарантию, что она переваривает. Потому что многие думают, что это тоже зерновая. Потом, значит, это киноа, такая крупа есть, киноа. Допустим, я где-то в Ашане там видел такой магазин здоровый, там вот можно там найти ее. Киноа называется, второй вариант. А третий вариант есть семельна, такое растение, то есть семечки такие, семельна называется. Вот, есть льняная каша, третий вариант, да. Потом есть что у нас? Есть такая марантовая крупа, вот, но она такая, знаете, как бы на любителя, то есть она такая, не сказать, что прям она вкусная, но тем не менее ее можно, то есть это семена амаранта, вот такие кругляшочки, на пшено похоже, как там частично, это вот семена амаранта. И другой вариант, вот последний, который недавно мы открыли, так скажем, в отделе питания, вот, это каша из семени конопли, то есть из семян конопли каша. Такая тоже бывает, оказывается. Это пятая. И вот она по вкусу, в принципе, будет многим подходить. Семя льна очень полезна вот при каких-то опухолях, да, новообразованиях. Там. То есть она больше как к зелени даже относится. Можно ее в салаты там добавлять. Я ее пробовал в салатах. Вот, но кашу я не додумался из нее сделать. И вот, оказывается, можно и кашу делать. Ее можно с утра, в принципе, кушать. Потому что семя конопли, это, естественно, это не зерновое. Вот, она очень легкая. И вот, в общем, вот эти 5 каш, вы можете их утром, вечером кушать. А все остальные каши, там, всевозможные, там, перловая, рис, там, пшено и так далее, их надо кушать только в обед. Потому что в это время они усвоятся. Вот, иногда такой допустим вариант, когда человек очень в каком-то сильно уж там холодном климате, какой-нибудь там заполярье где-то живет, вот, ну, то есть, может быть, такой допустим, уж человек там, ну, на завтрак немножко там, несколько столовых ложек там какой-нибудь каши может съесть, там, овсянки или пшена там, может быть, такое допустимо, вот, но лучше тоже этого избегать. Вот. Но ни в коем случае кашу мы не едим, зерно мы не едим вечером, потому что это сразу токсины, это капха, ничего не переварится, то есть будет проблема. Поэтому вот 5 видов каш, которые вы можете все найти, в принципе, они все доступны. Пробуйте, кушайте на здоровье, утром, вечером их можно.
Утренний ответ такой утренний получился ответ. Как раз для тех, кто еще не успел позавтракать. Вот вам идеи к завтраку. И тогда следующий вопрос. Решаются ли проблемы с хроническим запором при помощи данной процедуры?
Да, то есть при хроническом запоре это хорошая вещь. Но при хроническом запоре также будет довольно эффективна следующая процедура, которую мы будем проходить. Но вот эта вещь также, да, то есть она показана, как раз-таки является показанием. Поэтому, да, можно пользоваться, будет положительный результат однозначно.
Спасибо за ответ. И следующий вопрос у нас довольно философский. Если панчакарма направлена на очищение трех этапов пищеварения, получается, что все проблемы связаны с пищей?
Ну, в принципе, большинство из них не то что с пищей, а с пищеварительной системой. Мы кушаем несколько раз в день, да? Ну, там, обычно в среднем 3 раза. И сколько, посчитайте, сколько там, ну, сколько раз мы в году, допустим, кушаем. Вот, там получится 365 на 3 умножить, да? Вот, и то есть это 1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет, 50 лет. Вот, и посчитайте, сколько мы раз это делаем. Если мы это делаем неправильно, вот, и какое качество пищи у нас, какие вкусовые какие-то излишества, пристрастия ненужные у нас. Вот. И, естественно, это изнашивает организм. То есть это, с одной стороны, это дает нам энергию, с другой стороны, это определенная нагрузка. Представляете, сколько энергии надо потратить, вот, если даже посчитать эти объемы, там, ну, я, может быть, потом как-нибудь займусь этим, просто там ради статистики интереса, просто посчитаю, сколько там организм, просто вот даже, ну, просто визуально представить, сколько пищи организм, там, допустим, за 30 лет там, может скушать, и все это прошло, и эта пища далеко не самая лучшая, если в основном люди в городах где-то живут, там питаются непонятно как, да, как, какие там всякие вещества и так далее. И, естественно, это напрямую связано со здоровьем, потому что питание – это, так скажем, наше взаимодействие, вот, особенно с такой, с материей. То есть это одна из основных вещей. Поэтому в аюрведических писаниях, там даже вот, ну, в основном, вот, там, по-моему, Кая Чикитса, такой раздел аюрведы, он чисто занимается вот этим, ну, лечением пищеварительной системы, и многие проблемы оттуда, допустим, там какой-нибудь перегиб желчного, у человека, ну, могут быть головные боли. Например, у человека паразита, кстати, вот эта вот процедура, она, в принципе, от паразитов тоже в печени там помогает. То есть какие-то паразиты, они могут вызывать у человека аллергию, они могут, ну, то есть высыпания всевозможные, проблемы с кожей, с внешним видом, это часто бывает с паразитами связано. То есть там очень много с пищеварительной системой. Допустим, кишечник вообще это отдельная тема, там можно там недельный курс провести по кишечнику, просто, ну, там столько всего, как он связан с эмоцией, как он связан с психологическим состоянием человека и так далее. То есть вот эта система пищеварения, она играет очень важную, огромную роль в здоровье человека. Поэтому питание – это первый шаг вообще, ну, к гунной благости. То есть если человек не меняет питание, то никакой гунной благости там речи особо быть не может. Потому что, как это, у нас все время же, вот, ну, то есть мы как живая структура, в нас что-то входит и что-то выходит. Это говорит о природе физического тела. Да? У нас ходит вот такое, что-то такое вкусное, красивое, такое приятное, да, вот то, что Бог там создал, и выходит что после общения с нашим телом? Мы все знаем, что выходит что-то неприятное, да, никто на это смотреть не хочет, с этим рядом находиться никто не хочет. И такова природа тела, то есть гунна невежество, она просто потребляет. Если мы дальше пойдем, ум, он тоже что-то берет и что-то может отдавать. То есть берет и что-то отдает. Вот. Или, допустим, разум, уже более возвышенная такая вещь, разум берет знания и может отдавать какое-то благо другим людям. И потом также душа есть. То есть душа берет духовную какую-то энергию и также ее отдает. Вот. И там уже более возвышенная природа. Поэтому то, с чем мы, если мы себя с телом отождествляем, то понятно, да, какая это гуна. То есть мы просто будем так же и в жизни действовать. Мы будем просто все брать и будем все гадить. Вот что, когда телом мы хотим наслаждаться, что мы, допустим, там, телом женщины там, наслаждаться, мы просто берем, и тело истощается. Там, другого человека, психика истощается. Там, как бы все разрушается. Гуна невежества. То есть это природа тела. И так далее. Вот, в общем, такие пироги.
Получается, если мы очищаем тело при помощи вот этих методик, очищаются и другие наши внутренние слои.
Ну, то есть, да, оно затрагивает нервы, ну, то есть оно затрагивает психосоматику, естественно. Но, как я говорил вначале, перед духовной практикой очень важно вот, ну, привести тело в порядок. То есть, чтобы оно было такое экологичным. Потому что, понятно, тело гуна невежества, мы не есть не тело. И некоторые люди в духовных практиках, они заходят в крайности, они настолько изнемождают тело. То есть, бывают такие религиозные фанатики, там даже какие-то секты, там люди какие-то самоубийства, типа там «я не тело, зачем его жалеть?». Люди там тело сильно истощают, издеваются над ним. И то есть это также является препятствием духов. То есть если не будет здорового тела нормального, ни о какой речи не идет, ни о какой духовной жизни. То есть человек должен привести более-менее здоровье в порядок. Это первый шаг, который он должен сделать. Он должен, ну, как Олег Геннадьевич говорит, сначала нужно победить тело. Потом нужно идти дальше. Если человек не победил тело, он не может победить ум, он не может работать над привычками своими, над качествами характера, он не может что-то в жизни добиваться. Ему надо сначала победить тело. Это режим дня, режим питания, вот эти все пробежки, прогулки, йоги. Ну, пранаяма, это больше, как бы, конечно, к уму относится, там уже более тонкие вещи. И, в принципе, в йоге то же самое. В йоге даются определенные принципы, яма, не яма. Вот, потом идут асаны, занимаются телом, не идут там молитвы сразу читать, хотя это тоже можно, есть разные пути, и можно сразу начинать с самого высшего, а можно постепенно. Но надо, чтобы, конечно, все это в гармонии было. То есть надо и о теле не забывать, и духовная составляющая, чтобы была. Потому что просто сразу там в молитву погружаться не получится. Вот это грязное тело, что-то не то ест, никакой молитвы от нее эффективности не будет. Поэтому важно предыдущие также тела, оболочки, учитывать их. И в принципе, вот раньше ведический путь, он так и был устроен. Человек, он постепенно, он начинает изучать ведическое знание или следовать каким-то наставлениям того же доктора по аюрведе, еще кого-то. И он видит, что его жизнь улучшается, он видит, что это знание работает. Вот, и у него возникает вера. И он уже такой, ну, он уже все это применил, у него развилась вера, он говорит, ну ладно, давайте мне там про Бога что-нибудь расскажите, потому что большая часть света – это карма-канда. То есть это как действовать, чтобы получить там здоровье, чтобы получить здорового ребенка, чтобы там быть богатым, успешным, чтобы там, ну, как бы какое-то счастье в жизни. Это карма-канда называется. То есть это не очень возвышенное сознание человека. Это вот как у тела. Я хочу кушать, а выходит вот понятно что. Да, это, то есть это немножко невозвышенный уровень. Второй вариант, там идет гьяна-канда. То есть это когда знание. То есть это всякие философы, мудрецы там всевозможные. То есть они пытаются разобраться, там какой-то философский поиск, интеллектуальные какие-то там всякие вещи такие изысканные, какие-то красивые, да, вот красивый ум, когда у человека приятно же с ним быть, нежели когда просто красивое тело и, ну, такой не очень красивый ум. И следующий вариант – это духовная составляющая, это уже идет, ну, там, знание о Боге, то есть это Упанишады, это там Бхагавад-гита, Шримад-Бхагава, там, например. Вот такие вот ведические писания, они уже для таких очень возвышенных людей. Вот, но мы можем сразу с них также начинать. То есть сейчас вот такое время, что, ну, постепенный путь, он не работает. Лучше сразу как бы с возвышенного начинать, но при этом нельзя отвергать тоже здоровый образ жизни, питание, потому что у нас не хватит столько духовной силы, чтобы мы просто, ну, на духовной платформе развились. То есть нам надо также и там упражнения поделать, и правильно питаться, и все остальное. Может быть, раньше такие были люди, у которых очень много энергии, вот этой шакти, праны внутри. Сейчас люди, они все слабые, то есть они все слабаки. Сейчас многие не могут семьи создать, там, не могут нормально на работу устроиться, не могут вообще себя, ну, как-то быть полноценной какой-то личностью, какие-то психологические проблемы. Все это отсутствие праны, энергии у человека внутри. То есть вот это в ведических писаниях предсказывается, что люди становятся слабаками такими, как бы у них нет энергии, они просто такие вялые ходят. Поэтому мы все используем, и, естественно, питание – это просто одна из основ одна из основ, и в Ведах говорится, что по питанию можно понять, в какой гуне человек находится. Если он ест что-то протухшее, там, прокисшее, какие-нибудь всякие пиво с воблой, да, то такими энергиями он в жизни и пользуется. То есть на таких энергиях он и живет. Можно посмотреть, такие люди, они матерятся, они грубые, от них все время вот такое, как от испражнений, что-то исходит, такая энергетика. Вот, есть гунастрасти, когда человек там, ой, надо больше, лучше, красивее, они вот всякие, знаете, там мексиканская кухня, какая-нибудь итальянская кухня, то есть у них вот всякие излишества, изыски, и у них из-за этого начинаются проблемы, потому что когда человек пытается вытянуть счастье из своего тела, вот оно разрушается, да, по понятным причинам, потому что гуна невежества, там счастье, оно капелька просто... А душе нужен прям океан, ей, у нее потребность в океане, а ей дают капельку. И поэтому она все больше и больше из тела, там наркоманы, они там всю дозу больше и больше. Какой-нибудь человек, который пьет, там раз какие-то проблемы начинаются, он все больше и больше пытается, потому что надо где-то счастье получать. Или там какой-нибудь, ну там наркотики всевозможные, еще что-то. Человек пытается выжить это счастье, потому что везде кранчик перекрыли, а тут легко доступное счастье, и надо выжимать. Вот, а веды говорят, нет, надо развиваться, надо, ну, как бы духовное счастье учиться получать, или хотя бы, ну, в гуне благости, да, там, чтобы желать всем счастья, то есть это частично духовная вещь, душа, она получает счастье, когда она какое-то благо другим приносит, и тогда это счастье, оно вот является санскрити, то есть оно возвышает человека, материальное вот это счастье, когда мы просто хотим получить счастье от того, чтобы покушать, это приводит к викрити. То есть это приводит к нарушениям, к болезням. Гуна благости, она приводит к пракрити, то есть поддержание, да? Гуна благости – это некая стабильность, поддержание. Но нас интересует также санскрити, то есть еще больше возвышения. Но нам не надо там сильно тело совершенствовать, чтобы оно там летать могло, левитировать там. Этим йоги занимаются в основном. И, в принципе, любой человек, который следует какой-то ведической дисциплине, допустим, там, ведические танцы какие-то, ведическая астрология, ведическая медицина, там человек, он просто даже когда этим занимается, у него открываются определенные сверхспособности, там, допустим, астролог, он уже просто может предсказывать, он уже может видеть будущее, если он долго этим занимается, у него ум очищается, потому что там есть тоже определенная садхана или определенный режим дня у каждого человека, он каждый день какие-то вещи делает, постепенно происходят изменения в характере, там, в уме, все очищение, и происходит вот это санскрити, то есть культивирование, развитие человека, какое-то преображение его. И вот смысл веды, они говорят, что не надо как бы вот жить, как, по крайней мере, точно, то есть они против викрити, чтобы человек, ну, саморазрушением, то есть когда они еще санскрити более-менее как-то на уровне благости, означает, что человек тоже следует каким-то правилам, то есть это еще нормально, человек постепенно там из жизни в жизнь будет развиваться, но самое важное, то есть веды, они стремятся поднять человека на санскрите, чтобы он, то есть, чтобы он развивался, чтобы он возвышался, потому что только так он будет счастливым. Когда он будет на этом месте, одном стоять, или тем более деградировать, то никакого счастья нет. И сейчас такое наше время, в основном все движутся к викрити, то есть они, ну, как бы движутся вниз, деградируют, то есть их сознание опускается. Вот смотрите, какая музыка раньше была, там, в советские времена, там, то есть там поют что-то там такое хорошее, вот, и то, что сейчас поют, господи, вообще там какой-нибудь Филипп Киркоров сейчас там какой-то клип снял, там какие-то подростки там пьют всякую гадость, курят, он что-то поет, то есть, ну, вообще странные какие-то вот у людей представления о жизни, то есть они просто, это конкретная деградация, можно это видеть. И люди думают, что они будут счастливы вот на этом телесном уровне, ну, это все заблуждение, и веды об этом несколько миллионов там, наверное, лет назад уже говорили, а у нас якобы развитая цивилизация, мы такие все крутые, у нас у всех айфоны зато, там горячая вода дома, но мы живем, то есть, как животные, или даже ниже, то есть по факту. То есть никакого развития сознания нету. Вот, ну ладно, это мы сейчас долго можем говорить. Если есть вопросы, давайте пойдем дальше.
Очень вдохновляюще звучат ваши слова. И вопрос остался один, который не совсем связан с темой эфира, но он очень актуальный, ведь скоро, буквально уже в эту субботу, пандовые кадыши, самые сильные кадыши в году, обычно люди, которые знают о его могуществе, как-то особенно к нему относятся, постятся без воды, без еды, или какие-то аскезы совершают, и хотела у вас спросить, как правильно к нему подготовиться, чтобы потом чувствовать себя комфортно и гармонично.
Ну, да, как я говорил, что пост – это, в принципе, самостоятельная такая процедура, там, после него или до него непосредственно не надо какие-то там чистки делать, я не рекомендую самостоятельно этим заниматься. И, то есть, нужно, опять же, вот учесть эти вещи, то есть, любая очистительная процедура, если мы сейчас рассматриваем с нескольких точек зрения, мы рассматриваем с точки зрения здоровья, с точки зрения тонкого тела, да, и с точки зрения духовной. Вот пост можно на трех этих вещах рассматривать. То есть, с точки зрения здоровья нужно смотреть, какая у нас конституция. Если у нас пита, то есть, у нас очень много огня, и мы будем поститься, что у нас произойдет, особенно если мы там живем где-то в жаркой местности, опять же, нужно климат тоже учитывать. Если мы живем там где-нибудь в Анапе, там сейчас очень жарко может быть, или там в Краснодаре, допустим, где вот я сейчас нахожусь. Там может быть очень жарко, поэтому лучше, если человек, он пита конституция, лучше ему на водичке этот пост подержать. Если человек, допустим, вата конституция, он может вообще, может ему и нормально вообще будет, он может хоть даже там еще один день потом попаститься, но это я так. То есть он может спокойно без этого обойтись. Или капха, допустим, ему тоже проблем нету. Вот, но если, опять же, допустим, у ваты может быть, может подняться вата дош, может голова разболеться, может еще вот. Не надо там, знаете, вот так вот сидеть в этот пандовый кадыш и вот так вот в одну точку смотреть и ждать, пока время там стукнет, и я лягу спать, или там, или еще что-то. То есть человек не должен вот в этот день быть такой какой-то убитый, лежать где-то в углу там и типа выжидать, пока вот стрелочка там куда-нибудь перевалит через какую-нибудь циферку, да, там несколько оборотов сделает. Вот, то есть это с духовностью ничего общего не имеет. Если мы говорим про реальное соблюдение кадыши ведическое, то там, ну, там очень много серьезных ограничений, но пандовые кадыши – это действительно хорошая вещь, и лучше, да, вот, ну, лучше у кого есть возможность не покушать, полностью попаститься, но опять же, надо все делать с разумом. То есть разум нам Господь тоже дал не для того, чтобы мы его просто выбрасывали в пандовый кадыш, чтобы пользоваться. То есть мы не должны, во время поста у нас не должно быть физических нарушений никаких. Это означает, что наша аскеза в гуне благости. Если после нашей аскезы у нас возникают проблемы, означает, она в гуне невежества была, хоть она даже вроде бы и поведа. Или в гуне страсти, возможно, тоже. Там мы хотели какие-то плоды, там мы думаем, мол, у нас там благочестие увеличится там сильно. Такая гуна страсти тоже. Мы должны делать этот пост. Это уже мы тонко материальным к мотивам переходим. То есть также у человека не должно быть в этот день психической перегрузки. И он не должен вот, ну, там, поститься для здоровья там. Или там вот, ой, у меня сейчас благочестие там будет. То есть это гуна страсти. Но если мы в гуне невежества, то опять же, это нормально. Если у нас совсем там тяжелая жизнь, как бы, то мы можем себя мотивировать, что да, благочестие, как бы я там стану лучше, у меня там больше энергии будет. Нормально, тоже вариант. Но в этот день не нужно думать о еде ни в коем случае, не надо думать там о здоровье, надо на что-то переключиться. Лучше, чтобы это была духовная какая-то составляющая, чтобы наше сознание было сосредоточено на духовных вещах. То есть это можно читать молитвы, там, слушать лекции, желательно не просто там по панчакарме какой-нибудь, да, а вот именно о Боге, чтобы они были, то есть духовные лекции, вот именно о природе Бога, о природе духовного мира, о святых людях, о их жизни, там, о их поступках тоже, это классный вариант такой. Какие-то заповеди или священные писания. Но это будет даже важнее поста, если мы не постимся, а в эти дни выкадыши просто делаем духовную вещь, это даже, ну, как бы, это даже может быть лучше, чем мы сидим в таком полуосознанном состоянии, там, и типа постимся, там, нам плохо, голова кружится, ничего не соображает. И мы ходим такие, типа, вот мы соблюдаем пандовый кадыш. Вот, потому что смысл вот этих кадышей, чтобы человек меньше думал о еде. То есть он не ходит в туалет, он там не тупит после еды, он не тратит время на готовку этой еды, да? и он больше своего времени посвящает духовной практике. Потому что когда ты готовишь, там, как ты можешь концентрироваться? Когда ты ходишь в туалет, надо там омываться, надо там куча процедур делать. И после того, как ты поел, тоже мозги там особо не работают. Особенно там, если ты в обед хорошенько поел, там надо идти заниматься какой-то деятельностью. Когда человек постится, у него как бы больше, так скажем, интеллектуальных ресурсов высвобождается, если, опять же, он здоровый. И он может вот свое сознание сконцентрировать на духовных вещах. Вот. Это как бы мы разобрали. Ну, то есть не должно быть отвлекающих факторов. Если у нас тяжелая работа, там, допустим, я не знаю, как там, мы какой-нибудь там работаем, какие-нибудь конфликты там улаживаем, или какие-то связи, там нам тяжело, огромная ответственность, это давит на нашу психику. Если мы будем поститься в этот день, то у нас вот эта самскара, что нас мучают, там нам тяжело, она просто очень глубоко, наоборот, засядет внутри. Вот это впечатление такое, самскара. И оно будет источником негативной энергии в нашей психике. Поэтому в этот день нам нужно максимально сосредоточиться на духовных вещах. Тогда у нас, опять же, отпечатывается очень глубоко вот это впечатление. Допустим, там мы послушаем лекцию о Боге. Вот она вот именно вот нас зацепит так и даст нам вдохновение. И это ляжет таким определенным отпечатком на нашу психику, там, глубинную такую. И это будет потом, вот этот отпечаток, он будет также потом давать энергию нам в будущем. То есть это уже такая духовная психология идет. Вот, и с точки зрения духовности в этот день, да, вот мы, то есть его должны не просто как бы, чтобы мы были счастливы поститься, не просто, чтобы у нас поправилось здоровье, не просто, чтобы у нас появилось благочестие. Мы должны поститься просто для удовлетворения, допустим, святого человека, для удовлетворения Бога там, да, то есть мы должны как-то это связать, что мы какое-то благо приносим, то есть мы для кого-то это делаем. Это духовное сознание, вот когда я не для себя живу, на самом деле, то есть оно вроде бы гуноблагости, но если так по-честному разобраться, то в конечном счете это и есть чистая гуноблагости, когда я живу счастьем Бога, святого человека или других людей. Вот, но это счастье, оно должно быть тоже правильно, потому что счастье такое материальное, то есть это не совсем та гуноблагости. Вот, если эти все вещи мы, так скажем, у себя упорядочили, мы их осознаем в какой-то степени, и вот мы должны понять, да, то есть как нам действовать. Если мы просто всем ходим, говорим, знаете, вот там человек больной, не надо тебе пить таблетки, давай постись, там, пандовые кадыши, там, он такой, я не могу, у меня там голова, эпилепсия какая-нибудь, там еще что-нибудь. Мы говорим, да нет, надо поститься, там все пройдет, у тебя вырастет благочестие. Там. То есть вот в эти крайности не впадать и подготовиться вот именно так. То есть нужно знание о том, как, ну, какой смысл вообще вот этой вещи, не просто чтобы там бессознательно сидеть, потому что когда человек не кушает, у него не работают мозги, и у него нет физической силы. И один там духовный учитель в Индии, ну, такой вот, там, позапрошлом веке, так скажем, там вот эти вот его, он сам был монахом, такой отреченный, у него не было семьи, и он очень, там в Индии, он очень много храмов открыл, там около 108, он такое духовное возрождение там начал. И его ученики, они сидели и постились в кадыш, ну, может быть, это был не пандовый кадыш, я не знаю, и они сидели и постились. Вот, в храме, и они ничего не могли делать. А их духовный учитель, он говорил, вам нужно идти распространять книги, вам нужно идти проповедовать, вам нужно идти давать людям знания, чтобы они правильно жили, там, эту гуну благости им какую-то давать, чтобы они развивались, что вы сидите тут, как бы. Вот, они говорят, ну, сегодня же икадыши, там, вот, мы постимся, у нас как, ничего кушать не можем, у нас нету сил, там, жарко на улице, да, там нету сил праны вообще никакой нет. И он взял в этот день прямо, ну, приготовил им рис с машем, то есть кичери приготовил, такое тоже аюрведическое блюдо, которое, в принципе, подходит также для нашей чистки, только надо его хорошо там разваривать. Он взял, приготовил китери в этот день, накормил и говорил, идите, короче, занимайтесь делом. Вот. Ну, это про вот этот, так скажем, про икадыш. Поэтому это не к тому, что не надо их соблюдать, там надо есть зерно. Нет, просто эта ситуация иллюстрирует, чтобы мы понимали суть. потому что иногда мы просто... У нас народ такой, особенно в России, вот этот Сатурн, он довольно неплохо на всех действует. И когда Сатурн, человек сатурянский, вот он очень такой аскетичный, вот он готов там поститься, там что-то вот там трудиться до потери пульса, там еще что-то делать. Вот он готов это делать. То есть. И у нас в основном люди, они как бы они думают, что вот это вот суть вообще Икадыша, как бы это самое важное, что там есть. Но это не самое важное, это одна из частей, и это тоже полезно. Поэтому соблюдать, особенно пандовые Икадыши, там говорится, что человек, когда этот один день постится, пандова, который будет, да, вот в ближайшие дни, он дает такое благочестие, которое покрывает вообще все Икадыши, которые за год проходят. Поэтому, если есть возможность, если мы пренебрегаем, это также будет, ну, определенным оскорблением или шагом в сторону деградации. Поэтому, если мы, у нас есть это знание, если у нас организм способен это сделать, и у нас позволяет, так скажем, жизнь, то и вот эти вот вещи, которые мы говорили, они там имеются в виду, то просто человек получит огромное благочестие. И это будет очень сильно позитивно влиять на его жизнь, если он будет соблюдать эти вещи. Поэтому вот так. Подготовиться, вот опять же, знания, правильное, так скажем, использование своего организма, вот так вот подготовиться. И лучше, конечно, также перед Икадышем любым, но вечером не наедаться там всякого зерна, еще чего-то, потому что многие думают, ну я сейчас там наемся предыдущий день, да, а на следующий день мне будет, ну, не нужно будет там сильно наедаться, просто будет это все перевариваться, так делать тоже не надо. И потом на следующий день, когда мы, допустим, или, ну, когда мы выходим из поста, вот, не надо объедаться там, важно не объедаться, потому что если мы постились и потом объелись, то это еще даже хуже, чем мы не постились. То есть надо нормально покушать, и потом можно часика через 2-3, после, если мы не наелись, чувствуем, еще хочется, можно еще покушать, опять же, не переесть. Потому что когда человек постится, чувства очищаются, и ум там готов просто съесть там горы, целый холодильник там чего-то. И это также очень полезно для здоровья. То есть если человек, ну, ведь 2 дня в месяц он постится правильно, согласно своему здоровью, там на водичке кто-то может без водички, там зимой, там летом тоже там свои особенности есть определенные, ну, для разных конституций, да, вот, то человек, в принципе, ему можно даже там, ну, как бы сильно там не заниматься панчакармой, потому что у него будет, в принципе, более-менее нормальное здоровье при условии, что он правильно питается и там режим дня более-менее нормальный, то организм естественным образом будет в эти дни очищаться, выводить токсины. Это очень полезно как для тела, это полезно для психики также человека, если это все правильно. Это дает духовные блага. Вот, поэтому подготовиться, это означает знание получить правильно, прежде всего, вот именно понимание, как, что за процессы происходят в Икадыше, и какова ценность, и в чем ценность. То есть это некий астрологический период, в первую очередь, да, там, опять же, по лунному календарю, вот, который позволяет человеку углубить определенные впечатления. То есть так, чтобы они влияли на его психику. Потому что мы получаем какие-то впечатления в жизни, в прошлой жизни, позапрошлой, они влияют на нашу психику. Из этого складывается наш характер. Наши склонности, наши желания, это мне нравится, это мне не нравится, это я хочу, это не хочу, это некие отпечатки наших поступков, впечатлений. И вот в эти дни Икадыши, они очень благоприятны для духовных впечатлений, в первую очередь. И чтобы эти впечатления не были глубже, человек, он использует пост, то есть он не кушает ничего. Тогда психика, она, так скажем, более, так скажем, открыта, и в эти дни также говорится, что в зерно входит... Ну, такое, все греховные реакции определенные, чтобы земля очищалась от грехов. Вот, в эти дни эти грехи, они входят в зерно, и люди, которые не соблюдают, они это кушают, и они себе карму тяжелую зарабатывают таким образом. И потом ее, естественно, отрабатывают. Но это отдельная история. То есть про Икадыши очень много, долго можно рассказывать. И как подготовиться, то есть, ну, просто перед этим не переедать, посмотреть на свое состояние здоровья. И во время Икадыша у нас не должно быть, ну, никаких болей, и тем более после Икадыша у нас не должно быть никаких вот последствий, связанных вот с недомоганием физического тела или с какими-то нарушениями психики. То есть таким вот образом это основные принципиальные вещи. Если все это нормально, то пожалуйста, то есть ничего специальных подготовительных процедур делать каких-то не надо. Если это не получается, то просто выкадышем и не кушаем зерновые и бобовые. Можно пищу делать вкусно. Главное предлагать обязательно Богу, да, в этот день, чтобы у нас вот эти духовные впечатления оставались, да, впечатления духовного счастья или контакта с духовной энергией. Вот. Думаю, про игрыши пока хватит.
Хорошо, знания теперь у нас есть. Хорошо, не отвертеться, придется соблюдать. Спасибо, Алексей, за то, что рассказали, как это делать правильно, разумно, гармонично и чувствовать действительно духовную радость после этого. Будем ждать с радостью следующих эфиров с вами и новых секретов здоровья.
Всем спасибо за ваши вопросы. Всего хорошего. До новых встреч.
Спасибо вам, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.